Я захожу в комнату, начинаю забираться на свою кровать и понимаю, что там лежит мужик.
Я бы хотела, чтобы мне кто-то рассказал, как дома отдыхать.
Зачем нужны плохие отпуски, чтобы было точно что рассказать? Я лежала на пляжу, читала книжечку, не так интересно.
Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы. От философских размышлений о том, что значит быть взрослым, до романтических отношений. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов «Горящей избы», а вместе со мной главная редакторка Таня Никитина.
Привет!
И выпускающий редактор Вика Анистратова.
Всем привет!
Возможно, по мне не видно, потому что я сижу в теплой кофте. Но вообще-то уже май, начинается сезон отпусков. И, если честно, признаюсь, что я до своего просто считаю деньки, потому что я очень хочу отдохнуть. Но бывает так, что ты вот ждешь этот отпуск, строишь планы, а в итоге все идет совсем не так, как ты задумал, и отпуск порой оказывается испорчен. И я сегодня предлагаю как раз поговорить о таких вот неудачах, которые портили нам отпуск, и разобраться, обсудить, как сделать так, чтобы отпуск прошел хорошо, и мы все действительно отдохнули. Но мне кажется, что вначале нужно обозначить такой момент, что для многих отпуск ассоциируется обязательно там с путешествиями, поездками.
Ну да.
И...
А что?
Но есть такой пласт людей, который не может себе позволить, например, отправиться в путешествие или в поездку, он из-за этого расстраивается, что приходится проводить дома отпуск или там на дачу. Сразу вспоминается мама дяди Федора, которая хотела поехать и все платья свои примерить. И я хотела у вас спросить, если бы так вышло, что вот у вас наступил отпуск, а никакой запланированной поездки или путешествия нет, вы бы расстроились? Это стало бы причиной того, что ваш отпуск испорчен, и вы не получите от него удовольствия?
Во-первых, я считаю, что отдых на даче – это топ. Я езжу
я
на
тоже.
Дачу
я
выходным, и я просто вообще наслаждаюсь теплой погодой,
гмычок
там у мамы какие-нибудь цветочки. Да, там, а если еще ты там еще что-нибудь приготовил, какую-нибудь окрошечку, вообще чудесная жизнь.
Ведь поездка на дачу это тоже поездка, согласитесь.
Да,
считаю,
тоже
считается.
Смена обстановки. Вообще, как бы, смена обстановки может быть любой. Можно просто на выходные поехать куда-нибудь за город, походить по лесу, послушать, как трава растет, и уже как бы чувствовать себя отдохнувшим. Но честно скажу, что до 22 года я была убеждена, что отдыхать нужно только в дороге, либо за границей, либо какой-то город России, но дома сидеть нельзя. Дома встречать отпуск – это отстойно. Но так получилось, что я осознала все прелести отпуска дома, потому что иногда, ну, так получается, что у тебя просто уже нет сил еще что-то планировать, что-то делать, куда-то ехать. И отдохнуть дома, почему бы нет? Ведь можно тоже дома в своем городе там походить по каким-нибудь музеям, в котором ты, может быть, никогда не был, просто там купить себе мороженку, пройтись по улочке. Просто же прикольно, что тебе ничего не надо делать, тебе не надо вставать на работу, тебе не нужно ходить на рабочие созвоны, ты можешь просто жить свою маленькую жизнь. И, по-моему, это тоже прекрасно, поэтому я теперь в стане людей, которые считают, что отпуск надо проводить так, как вот хочется. А лучший отпуск, когда тебе за 25, это чекап. Я вот свой последний отпуск провела действительно в хождениях по врачам.
О, да, у меня тоже план на диспансеризацию.
Это так приятно. Всем советую.
Я нет. Я в другом лагере. Мне очень тяжело дается отпуск дома. Возможно, однажды я преисполнюсь, но этот момент еще не настал. Но для меня отпуск и поездка куда-то, неважно, насколько далеко, это синонимы. Потому что мне важно в отпуске ощутить, что он как бы долгий, что дни какие-то наполнены, что я их замечаю. И, казалось бы, когда ты куда-то едешь, тебе не нужно для этого делать ничего специально, потому что любой новый город и прогулка по нему — это уже какое-то событие. Даже если ты просто пьешь кофе и смотришь на улицу, если это улица другого города, то твой мозг уже такой: «Вау, что-то происходит интересное, я живу». Но надо сказать, что однажды меня такое отношение к отпуску подвело. Я не знаю, я уже рассказывала вам в этом подкасте историю о том, как я в Краснодар съездила.
Что-то я припоминаю, но прям подробно не помню.
Однажды случилось в моей жизни такой серый период, когда мы никуда не поехали на майские праздники. Раньше мне всегда казалось, что это возможность срочно вырваться куда-то и Я не могла себе такого представить, но вышло, что у мужа не было отпуска, у меня было, мы чего-то ничего не придумали, и остались дома. И в этот год в Москве была очень-очень серая весна, знаете, такая дождливая, тоскливая. И вот пошел мой отпуск, я просто сидела дома, и я такая, ну я просто буду смотреть кино, кушать, отдыхать, и хорошо проведу это время. А прошло полтора дня, и я такая, боже мой, пожалуйста, отпустите меня отсюда, что происходит? Мой отпуск проходит мимо меня, я не знаю, чем вообще заняться, почему я сижу дома в четырех стенах, мой муж сидит и работает, мне скучно. И я думаю, ну что бы такого поделать, ничего не хочется, рисовать не хочется, музыку слушать не хочется, хочется куда-то. Я начала смотреть билеты. Я думаю, куда бы так поехать, что вот прямо сейчас. И тут мне на глаза попались билеты в Краснодар. Они были дешевые, можно было купить их уже на завтра. И я такая, Краснодар. Что я знала про Краснодар? В моем представлении Краснодар — это такой теплый край. Ну, думаю, это правда. И я там уже была. Но надо сказать, что я была не в городе, а я была там в походе. Весной однажды. И это еще был момент, когда я впервые влюбилась очень сильно. Вот я была в путешествии, я еще тогда училась в старших классах школы. И в Краснодаре я что запомнила? Что там был апрель, в Москве было холодно, а в Краснодаре уже были ручьи и солнышко, и пахло лесом, и, значит, солнечные зайчики бегали по листикам, и все такое. И было там очень хорошо. Я такая, вот Краснодар, это же город моей мечты. Как давно я там не бывала, нужно туда поехать. Куплю билеты. Просто импульсивно покупайте билеты, говорю, муж, пока. Я уезжаю в Краснодар завтра. Я купила билеты на 5 дней. Ну да, ну а что, он все равно работает. Что с него взять? Я купила, причем сразу на 5 дней. Я подумала, ну, все равно тут каши не сваришь дома. Что будет тут делать? А там я нагуляюсь по всем улочкам. Я ничего не посмотрела. Чего я там буду смотреть в Краснодаре? Какая там погода? Куда там я пойду? Я такая, ну, Краснодар сделает все за меня. Великолепный этот город. Я набрала с собой, как бы я взяла с собой целый чемодан. Положила туда альбом, акварельные краски, летние платья, босоножки. И подумала, что я буду сидеть на берегу реки Кубани под соснами, рисовать закат. Я не знаю, если кто-то был в Краснодаре, он уже, наверное, понимает.
Я просто знаю, как выглядит река Кубань.
Да! Я как бы, я не будь дураком, я загуглила реку Кубань, не в Краснодаре, а просто смотрю берега кисельные, реки молочные, красота. Приезжаю я в Краснодар, заселяюсь я в свой хостел, в котором никого, кроме меня, нет, ноль людей. А я такая, хостел, весело, сейчас со всеми познакомлюсь. Никого не было. Надеваю свое платье, сарафанчик и босоножки, выхожу на улицу, 10 минут иду. И дичайше замерзаю, оказывается, в Краснодаре холодно, но в мае. Ну, то есть не очень холодно, и там было светило солнце, но не настолько, чтобы ходить в платье. Я смотрю, все люди в куртках ходят, там в сапогах. Я думаю, ну ладно, окей. Ничего страшного, возвращаюсь домой, одеваюсь немного потеплее, беру подмышечку свой альбомчик и иду на берег реки Кубани. Я там, магазин Дикси, бетон, никаких сосен, не думаю, подождите, ну как же мои мечты. После этого я начинаю гуглить, узнаю, что можно гулять по улице Красной, ну, короче, по большой улице, которая посередине. И тут я начинаю понимать, что я наделала. Я думаю, где я вообще, в каком-то холодном городе? Одна, что тут буду делать 5 дней? В хостеле никого нет, я никого не знаю. Я иду в кафе романтично пить кофе, и все вокруг сидят с друзьями и разговаривают, и мне так грустно, потому что, оказывается, я никогда раньше не путешествовала по России одна. Я всегда путешествовала только в другие страны одна. И там все говорят на другом языке, и ты чувствуешь себя таким интересным иностранцем, и как будто бы, ну, все нормально. А тут все говорят на твоем языке, и ты просто чувствуешь себя одиноко, как лох. Ну, ладно, я так себя чувствовала. Чего я тут забыла? Мне даже не с кем поговорить. И как-то мне стало так грустно и тоскливо, и я решила, что, ну, ладно, я же знаю, что тут красивая природа, я поеду на Красные скалы, на те самые сосны, и я открываю телефон, и я понимаю, что вообще туда ехать 3 дня на оленях, и туда ничего не ходит, и для этого нужно арендовать какую-то машину в составе группы. Я думаю, окей. И мораль сей басни. Незапланированные путешествия, которые ты не запланировал, могут быть плохими. В результате мне стало так грустно, что я в тот же день поменяла билет. Ну, в смысле, это был лоукостер, поэтому, естественно, я просто купила новые билеты, ничего там нельзя было поменять, на как бы завтрашний вечер. Потому что мне было так печально провести все майские в этом грустном, но неприветливом для меня городе. После этого у меня стало прекрасное настроение. Я сразу же забронировала пешеходную инструкцию на завтрашнее утро, сходила на нее, нее, потом поехала в парк Галицкого, про которого я знала, что он крутой, и читала там книжку на полянке до тех пор, пока мне не надо было на самолет. Это был чудесный день в Краснодаре, который мне очень сильно понравился. Конец истории. Про то,
она
как я пыталась провести майские праздники дома.
В смысле, для тебя это... Краснодар — это так, выехать в соседний двор. Но хочу сказать, защиту Краснодара. Я жила там пару лет. Там классно. Туда надо приезжать вкусно кушать. Там очень вкусно кормят. И на электричке ехать до моря недолго. Поэтому путешествуйте в Краснодар.
Вика, жаль, это было до того, как я знала, что ты переехала в Краснодар, и я не могла спросить тебя. Электричка до моря. Это могло бы все спасти.
Краснодарский край, Адыгея и минеральные воды – это одни из самых популярных маршрутов на лето. Если найти билеты на самолет в эти направления не получается, то можно добраться на них на автомобиле. Партнер сегодняшнего выпуска – автомобильный бренд «Амода». Узнать, подходят ли кроссоверы и седаны марки для путешествий, можно в телеграм-чате «Амода Клаб». Сейчас там около 28 тысяч владельцев автомобилей Амода. Им можно задать любой вопрос, и не только о машинах. Они расскажут о самых комфортных и живописных автомаршрутах в своем регионе и поделятся лайфхаками для отпуска. А также могут скинуть геоточки для эстетичного пикника или встречи рассвета. Ссылка на чат есть в описании подкаста. Также команда Амода общается с клиентами лично и проводит для них конкурсы, запускает капсульные коллекции аксессуаров и организует ламповые мероприятия. Подробности ищите по ссылке в описании. Реклама АО «Черри Автомобиль Рус». Когда я была маленькая, мои родители всегда, когда у них наступал отпуск, мы ездили в Казахстан к моим бабушке и дедушке. И я всегда думала, что, ну, даже жалела их в какой-то степени, что вот у них есть отпуск там 2 недели в году. Ну ладно, 4, но вот 2 недели летние мы всегда ездим в Казахстан. Но неужели им не хочется там как-то, не знаю, поехать куда-нибудь в другое место, как-то, не знаю, освежиться, поменять обстановку. А мы каждый год одно и то же ездим в этот Казахстан, хотя тут важно, что я очень люблю свою бабушку и дедушку, я очень рада всегда была к ним приехать и с ними повидаться. А тут, когда я уже несколько лет живу вдали от родителей, я теперь прекрасно их понимаю, что когда у тебя выпадает отпуск, это же чудесно съездить к ним и провести время, ну, как будто на курорте, потому что по тебе тоже все соскучились, и тебя все любят, вокруг тебя все ходят, кормят, холят, лелеют, а ты такой счастливый, как будто бы в санаторий съездил.
И Казахстан же очень крутой. А в каком город ты ездила?
Город Экибастуз называется. Ну да, в Казахстане очень классно. Там очень потрясающий климат. Мне очень нравится. Еще у бабушки с дедушкой своя дача. И там невероятно вкусно. Вот именно из-за климата овощи и фрукты. Казахстан я тоже очень люблю и очень люблю туда ездить.
А расскажите, был ли у вас какой-нибудь отпуск, который можно назвать прям ужасным? Вот прям, неважно, дома или в поездке, что-то такого должно произойти, что вы сказали, и это прям вот не удался.
Но я думала об этом, и я поняла, что вообще-то мне очень сложно испортить какой-то отпуск, что я как будто всегда пытаюсь искать что-то хорошее, но вот из таких моментов, я помню, что мы ездили с друзьями как-то в Казань, и мы совершили ту же ошибку, что совершила Таня, которая поехала в Краснодар и не посмотрела прогноз погоды, потому что мы тоже не посмотрели прогноз погоды, и там было очень холодно, ну то есть типа прям минус 40 где-то, по моим ощущениям, прям очень холодно. А я давно мечтала побывать в Казани, это был такой город мечты для меня, и я уже представляла, как я буду там гулять по всем этим красивым улочкам. А в итоге весь наш отпуск прошел так, что мы вот по этой главной улице Баумана перебегали из одного заведения в другое, а потом, когда мы поняли, что ну все, что можно было вот не гуляя посмотреть, мы посмотрели, мы просто сидели дома и смотрели «Черное зеркало». В целом неплохо, но я могла бы это и в Питере сделать. И самое-самое обидное, что вот за день до нашего приезда там была хорошая температура, и когда мы выезжали вот в день нашего отлета оттуда, тоже ужас.
Я согласна, что такая маленькая вещь, как дождь, ну, хотя маленькая относительно, но в любом случае ты ее не контролируешь, она правда может испортить отпуск. Я тоже помню много таких небольших поездок, например, как мы ездили в Суздаль, или во Владимир, или в Ярославль. Это была такая одна большая поездка, несколько дней, все время шел дождь, и я оттуда только помню, как мы заказали домой какие-то ненормально огромные роллы, или как мы открывали бутылку вина дома без штопора. Я очень плохо помню, что там было снаружи, какие там были красивые колокольни или церкви, потому что действительно все время шел дождь, мы прятались по кафешкам, мы под зонтиками, и было все время как-то холодно, и хотелось немножко уже, ну, поехать домой, уже вспоминать это потом.
А я после поездки в Калининград поняла вот эту пословицу, что у природы нет плохой погоды, бывает, что ты одет не так, как надо. Потому что там такой климат, что постоянно просто меняется погода, то солнце, то дождь. И я тогда вооружилась дождевичком и провела очень даже приятный отпуск, просто игнорируя, что вокруг меня идет дождь. Мне главное было весело в моем желтеньком дождевичке, я там ходила по городу, и как бы, ух, как классно, как прикольно. Но у меня все равно был испорченный отпуск, тоже, как ни странно, он был с участием дождя. Не могу сказать, что это было прям катастрофа, но было не очень, потому что я тогда поехала в Сочи на неделю. Я смотрела прогноз погоды, но Сочи — это тоже такой коварный город, где тоже меняется очень быстро погода. И так получилось, что когда я приехала, там начался дождь, хмарь, серость. Плюс у меня было настроение такое подавленное. Уж, ну, я как раз вот переживала вот этот период, что в отпуск обязательно надо куда-нибудь съездить. А тут я приехала, а мне прям еще хуже стало. Я что-то заселилась в отель. Отель какой-то стрёмный, потому что он был очень странный. Там была комната. Вот туалет, это, короче, они взяли вот эту комнату и туалетную комнату отгородили стеклянной матовой стеной. То есть ты буквально за такой вот ширмочкой матовой стеклянной, у тебя было вот как бы все блага для ухода за собой. Я это вообще не выкупила, этот прикол. И вообще в Сочи мне не понравилось то жилье, которое я смотрела там по своим каким-то финансовым соображениям. Я подумала, что, ну блин, тот же Калининград, там такой прекрасный был душевный хостел. Почему тут все такое стрёмное?
Ой, я в Калининграде вступила в конфронтацию с владельцами хостела. Мы тоже там жили в хостеле, когда были. И там был душ, который стоял посередине кухни. И я такая, в смысле, я буду мыться, пока люди там блины жарят или что? Но она была не общая, а как бы на комнату четырехместную. То есть ты как бы заселяешься семьей, и у тебя душ посреди кухни. Но даже в семье...
А душ, он как выглядит?
Как кабинка прозрачная. Да, она просто стоит на кухне. То есть, в смысле, это не помещение. Более того, когда ты выходишь оттуда, то ты попадаешь прямо в видимость окна на первом этаже. И если ты делаешь это вечером, то ты освещен, и прямо перед тобой вся площадь перед хостелом тебя видит.
Какое интерьерное решение.
И я думаю, это очень странно. Я написала это в отзыве. Я говорю, нет, ну нужно же какое-то уважение иметь к людям. Ладно, мы живем в хостеле, ну что это такое? Они такие, ну, девушка, вот за такую цену вы получили номер с четырьмя кроватями. Почему вы жалуетесь? Нам совершенно непонятно и очень обидно. Я такая, у меня есть чувство собственного достоинства, даже если я за такую цену живу в номере с четырьмя кроватями.
Меня это жутко злит. Вот, кстати, у меня в Москве, вот и пару раз я ездила туда как туристка, и ни разу у меня не было хорошего опыта с хостелами. Первый раз это тоже я попала на такой став, где я пришла, говорю, я хочу как бы оплатить. Они такие, ну, давайте денежки. Я такая, у меня карточка. Они такие, мы принимаем только наличные. Я такая, что же мне делать? А типа, знаете, было там 7 утра или что-то такое. Я там выбрала себе раннее заселение. Они такие, ну, идите, ищите деньги. Московский сервис. Просто у меня до этого я ездила в другие города, тоже там Санкт-Петербург, Калининград, я везде жила в хостелах, и там все были такие милые котички-зайчики. И вот когда я приехала в московский хостел, на меня там посмотрели как на грязь из-под ногтя, и как раз подумала, что такое ощущение, будто я тут в обносках в какой-то Рэдисон пятизвездочный завалилась.
У меня тоже есть история про московский хостел, когда он был не очень. И вообще, до этого я была в хостелах и жила в хостелах только в Питере, когда приезжала, мы со школы ездили сюда на конкурсы журналистки 2 года подряд, и 2 года подряд мы жили в прекрасных хостелах, и хостелы оставили после себя прекрасное впечатление в моей жизни. А тут был 2018 год, лето, чемпионат мира по футболу. А я в это лето поехала учиться на летнюю школу. Я думаю, многие из вас ее знают. Это такой большой образовательный проект, такой детский лагерь для взрослых. Только вас еще учат там всяким прикольным штукам. Я училась редактуре текстов. Ну и я подумала, что так как в летнюю школу там автобус вот до этого места, где мы будем жить, отходил от Москвы, от станции метро от московской, то было бы прикольно, тем более раз чемпионат мира, несколько дней провести в Москве, будет классно и весело, думала я и моя подруга. И значит, мы нашли какой-то хостел, он стоил 3000 рублей в сутки, но на тот момент это было прям, ну, реально самое дешевое предложение, потому что, я напоминаю, чемпионат мира по футболу, много людей. Приезжаем мы в этот хостел, и нас на ресепшене вот парень встречает, Иванова звали, как сейчас помню, и ведет нас в комнату и говорит, тут вместе с вами будет жить еще 7 таких русских работящих мужиков.
Я так такая, и сказала?
В смысле? Да, прям так и сказала. Такая, в смысле мужиков? А мы девочки, мы не будем спать в одной комнате с мужиками. Он говорит, ну, мне больше некуда вас положить. И моя подруга мне говорит, успокойся, мы, типа, просто будем тут ночевать. Никто тебя не тронет. А если тронет, то я им поставлю их на место, и все будет хорошо. Я ей доверилась, заправила свою кровать на втором ярусе. Она еще была, ну, в смысле, я надела там постельное белье, все такое. Достала свои вещи для умывания, почистила зубы после самолета, умылась и положила их в изножье кровать. Мы, значит, весь день гуляли и действительно вернулись ночью, где-то в час ночи. Я захожу в комнату, начинаю забираться на свою кровать и понимаю, что там лежит мужик.
Почему? Ты узнала, он перепутал или... Специально.
Это он перепутал. Я не знаю, чем он руководствовался. Ну, то есть, типа, он просто увидел красивую заправленную кровать с моими, блин, там вещами. И лег на нее, и спал, и храпел. Ужас. И я быстро забрала свои шмотки, побежала к этому Ивану, начала орать, что у меня мужик в кровати, что мне делать? А он мне еще такой говорит, и что ты жалуешься? А у меня паника невероятная. Мало того, я еще свою зубную щетку где-то у него в ногах потеряла.
Он, надеюсь, думал, Ивану и кается сейчас.
Иван, если ты слушаешь или смотришь этот подкаст, так нельзя. Это очень плохо. Карма просто...
Так и самое странное в этой истории то, что в итоге он нашел нам два места в комнате, где жили одни девочки. Я, ну, самое
это
ужасное еще в этой
всей истории. Это какой-то социальный эксперимент у него был или что тогда?
Я тоже не знаю, но я не могла еще спокойно спать этой ночью, потому что я думала, что если кто-то смог залезть в мою кровать и занять мое место, то вдруг я прямо сейчас занимаю чужое место, и кто-то придет и скажет, типа, а что ты тут спишь? Короче, это было ужасно, и этот хостел вообще был похож на плацкарт, вот в самом худшем проявлении. Я очень люблю поезда, поезда это классно, но вот знаете, такой плацкарт, где куча народу висит, вот эти вот простыни всякие,
и летом пятки, в жару. Пятки.
Да-да-да. Вот примерно так выглядел этот хостел. Это, конечно, было незабываемо, и я рада, что такая история произошла в моей жизни, потому что я ее теперь всем рассказываю. Но в тот момент это было ужасно. Я просто пережила невероятный стресс.
Вот зачем нужны плохие отпуски, чтобы было точно что рассказать? То есть я лежала на пляжу, читала книжечку, не так интересно, как то, что я пришла в моей кровати мужик.
Я когда в Краснодар съездила, тоже так решила.
Раз мы упомянули поезда, ведь отпуск-то могут испортить не только Иваны в хостелах, но и также проблемы с транспортом. Вот у вас бывало такое, что вы опоздали на самолет или на поезд, или, может быть, вам неприятные соседи попадались?
Да, в ту поездку, когда я встретилась с Иваном, я опоздала до этого на самолет. Это тоже был кошмар, потому что мы летели, я не буду называть авиакомпанию, но это самая дешевая авиакомпания, и тогда она стоила билеты туда-обратно 20 тысяч, и это довольно дорого, потому что я вот сейчас до Новосибирска летаю 8 тысяч туда-обратно, иногда я такие билеты нахожу, а тогда это было 20 тысяч, ну и мы их типа накопили. Просто с трудом, и мы опоздали на самолет, и у нас мало того, что... И прям перед нами закрыли. То есть мы подходим к стойке, а нам говорят, все, регистрация закончилась.
И туда на маленькую-маленькую капельку они не согласились.
Нет, и в итоге у нас сгорели билеты, и обратно тоже. И благо, очень поддержала нас моя мама, которой мы позвонили в панике, и она быстро решила эту проблему. Но эта поездка началась так, и потом продолжилась хостелом.
Жизнь так просто не хотела, отпуск. Чтобы ты встретилась с этим Иваном.
Да, но с тех пор я просто сейчас часа за 3 всегда приезжаю до вылета в аэропорт, потому что у меня вот прям остался страх с тех пор.
У меня тоже была такая неприятная история с транспортом. У нее тоже есть мораль. Она заключается в том, что никогда не нужно быть слишком самоуверенной. Это было мое второе самостоятельное путешествие в Европу. Первое я совершила, когда мне было лет 20, и я там все попробовала, типа там 100 лоукостеров стыковочных, значит, себе там составила маршрут, летела через Вильнюс в Париж, потом ехала в Брюссель, возвращалась через Ригу, и жила по каучсёрфингу. Один раз попробовала автостопить, это плохо закончилось, я больше не делала этого, но я в любом случае думала, что я очень уже такая прошаренная путешественница, путешественница и крутая. И наступило какое-то еще одно лето, когда я накопила денег, и я решила поехать на этот раз в Испанию. У меня был такой план, что я часто лоукостеры тогда давно летали через там Ригу или Вильнюс и куда-то дальше. Я нашла билеты там, по-моему, Рига-Барселона, и у меня был план, что я поеду сначала туда, а потом из Барселоны там проведу 4-5 дней и поеду потом в Рим и побываю в Италии. А после этого вернусь. План был супер. Я никогда не была в Барселоне. Я, опять же, просто увидела этот билет, потому что он был недорогой. Я думаю, вау, ну Барселона звучит как рай. Конечно, я хочу поехать. Я собралась, взяла шляпку, идеальную капсулу для маленького рюкзачка, ручной клади. Прилетела, попала на первый рейс, прилетела в Ригу. Я сижу там, думаю, ну какая же я все-таки классная, значит, какая я самостоятельная, как я хорошо путешествую. Думаю, у меня есть еще время, сейчас почитаю книжку, пойду в кофейню посижу. Нашла свой гейт, смотрю, там стоит очередь, думаю, ну эти странные люди, знаете, да, которые выстраивают типа за час, чтобы стоять в очереди, первым попасть в самолет, хотя какая
это
разница.
Это я. Всегда так делаю.
Кто так делает вообще? Зачем стоять? Можно же просто посидеть, расслабиться и просто пойти, когда очередь начнет двигаться. Сделаю так. Я нашла кофейню, которая мне понравилась. Она была чуть-чуть за углом от моей очереди, но довольно близко. Такая, хорошо, пройду тут время, сижу там, значит, помешиваю чаек, читаю что-то, сделаю селфи, какая я путешественница. Тут подходит время, которое было на табло, что пора идти на гейт. И ровно когда это время наступает, я выхожу и иду к своему гейту, подхожу к табло, чтобы удостовериться, и там написано что-то типа «гейт закрыт». И я такая, что это, какая-то ошибка. И тут я понимаю время, которое пишут на табло. И это время вылета, а не время, когда нужно идти на гейт. И понимаете, тут мгновенно на меня обрушивается просто все отчаяние мира. Я понимаю, что я сидела, пила свой кофе, думала, какая я умная, что я не стою в очереди. И в это время мой самолет просто улетел, хотя я была здесь в аэропорту в 100 метрах от гейта. Но
теперь ты понимаешь, почему надо стоять в очереди?
Пойти на него.
Ты уже прошла регистрацию на тот момент? Они не кричали в микрофон, типа, Татьяна Никитина, пройдите?
Мне кажется, что нет, потому что, мне кажется, лоукостеры никого не ждут и не объявляют, по крайней мере. Я ничего не слышала. Может быть, я просто не распознала. Может быть, объявляли. Я не знаю, если бы меня объявляли, я бы услышала, то я бы не рассказывала вам эту историю. И да, я пробежала к гейту, и я вижу, что там уже совершенно пусто, и никого нет, и я не знаю, куда идти, но я стала метаться в аэропорт, что прибежала там из той авиакомпании, говорю, я пропустил самолет, они такие, ну он улетел, что ты скажешь, вот в результате...
Чем мы можем вам помочь?
Да, я вообще не знала, что делать, и, кстати, это еще не конец этой истории, оставайтесь на связи. Я все равно очень хотела в Барселону, потому что меня там ждал мой этот хост, я очень хотела попасть в Барселону, но туда не было рейсов в этот день, и мне пришлось купить билет в Мадрид, ну, тоже в Испании, подумала я, доеду, значит, я погуглила, что есть ночной автобус из Мадрида в Барселону, и я такая, ну я сегодня вечером как бы окажусь в Мадриде, и тем же вечером прямо из аэропорта сяду на ночной автобус и за ночь приеду в Барселону, ну и как бы окажусь там довольно скоро, в принципе, нормальный план. Билет стоил довольно дорого, по-моему, он стоил, я не знаю, короче, он стоил дороже, чем все вот мои пересадочные билеты из Москвы и обратно, которые у меня были. Но я такая, ну а что я могу как бы сделать? У меня уже куплены всякие билеты, и они все пропадут, если я не попаду в Барселону. Я его купила, я очень сильно плакала, я была одна, мне было так грустно, я так глупо себя чувствовала, я прям рыдала весь этот рейс во Франкфурт, просто сидела и такая, какой ужасной ситуации я попала. Но я уже вроде успокоилась, думаю, нормально, сейчас я все разрулила, прилетаю я, значит, в этот Мадрид, посидев еще в двух самолетах, подхожу купить билет на автобус, они такие, а на сегодня уже нет мест на автобус ночной, сори. Вот, и я так, а когда следующий? Они такие, ну, в 12 утра или во сколько там, или в 2 часа дня он был. И в результате мне пришлось искать в Мадриде хостел и ехать в хостел, чтобы там спать. И я тоже была очень сильно расстроена. Какой-то донищенский день. Но уже утром, когда я поспала, я проснулась, и я такая, ну, Мадрид посмотрю, в принципе, прикольно. Погуляла по Мадриду, села на автобус, автобус был комфортный, 8 часов смотрела в окно, приехала в Барселону. Такая история.
Я уж испугалась, что Танечка скажет, я пошла гулять по Мадриду, пропустила свой автобус. И эта история пошла бы еще интереснее заворачиваться. Ну, хорошо, что все хорошо закончилось в итоге. У меня две истории. Одна маленькая, вторая чуть-чуть побольше. Про дурных соседей. Ну, первый раз не то чтобы дурные соседи, это просто, вот знаете, вот как раз две истории, которые хорошо иллюстрируют, как замечательно учиться на своих ошибках. Первая история, я поняла, что нужно по возможности покупать заранее себе место в самолете, потому что я как-то летела из Краснодара в Самару, или с Москвы в Краснодар, короче, где-то там между Краснодаром. И я не покупала место в самолете, потому что мне казалось, что, ну, мне как-то более-менее везло с местами, чего этим всем заморачиваться. Значит, мне дают место, я понимаю, что я где-то сижу в середине, но такая, ну, окей, не всегда тебе будет везти, но терпимо. Мне досталось то и худшее просто место в самолете в самом конце у туалета, то есть прям за стеной у меня был туалет. Посередине из трех кресел я сидела в середине. И мало того, с двух сторон от меня сидели двое мужиков, которые сидели по классике, заняв все подлокотники и растопырив в разные стороны ноги. И между ними я вот так вот вся скукоженная летела два с чем-то часа, потому что, знаете ли, простор нужен их там хозяйству, а я тут как-нибудь поючусь со своим. Видимо, логика была такая. До сих пор их вспоминаю, вот прям вот ужас. Я не люблю, когда нарушают личное пространство других людей. Ну, как бы, да, неуютно. Но можно мне хотя бы один подлокотник? Пожалуйста, у тебя есть целых два, у меня только один. И тот забрали.
А я, кстати, смотрела видео про этикет в самолете, и там говорилось, что подлокотники принадлежат человеку, который сидит посередине, потому что тот, который сидит у окна, у него уже окно. Нет, потому что, ну, чтобы по справедливости. Тут окно, тут проход.
Очень полезно это знать. У меня тоже есть история про место, я расскажу ее, рассудите меня. Я не покупаю места в самолете заранее, потому что я люблю полагаться на удачу и экономить свои денежки. И мне всегда интересно, что мне попадется. И вот однажды мне попалось очень удачное место у окна, какой-то там эй, где-то в серединке. Я такая, как приятно, сейчас там почитаю три часа, посмотрю в иллюминатор, очень довольна. Вот я прихожу уже на контроле в самолет, мне забирают посадочный талон, и мне говорят, у вас поменялось место. Вот вам другое. И там какое-то место в середине. Я такая, в смысле, у меня же уже вот как бы все было зафиксировано. Они такие, понимаете, у нас тут семейная пара, и у них ребенок, а у них тоже как бы случайные места, а ребенок грудной, ну, очень маленький, это 2 года ему, не может сидеть отдельно от родителей. Поэтому мы забираем ваше место для этого ребенка. И я, с одной стороны, как бы все понимаю, но я такая... Ну, естественно, я не стала устраивать скандал, чтобы меня садили с самолета и села на свое среднее место, но я была очень возмущена, потому что я думаю, у вас маленький ребенок, вы знаете, что вы не можете сидеть отдельно от него, но вы берете раздельные с ним места, чтобы у кого-то забрали это место и отдали вам. Это нечестно. Ну, купите место вместе, и пусть оно уже будет занято. Ну, я не знаю, может быть, я не права, мне было супер обидно.
Понимаю, по-человечески прям супер обидно за тебя.
Ну да.
Можно расскажу еще одну маленькую историю про вредных соседей? Просто, что я хочу, чтобы эти люди остались просто в архивах этой жизни моей, потому что я человек, который обожает ездить в поездах. Я обожаю попутчиков. Я встречала таких колоритных персонажей на своем пути, что это просто великолепно. Но однажды я осознала, насколько хороша психотерапия в моей жизни, насколько она хорошо работает. Я вообще человек бесконфликтный, я стараюсь никуда не влезать, ничего не делать, как-то сидеть себе незаметно, заниматься своими делами. Но тут у меня был ночной поезд из Самары в Краснодар, это я точно помню. И, значит, там в полночь он отходил. То есть, ну, понятно, ты садишься, как поустраиваешься, ложишься спать. Что я, собственно, и сделала. Я на тот момент уже была человеком научным. Берушки, масочка для сна. И думаю, все, поехали. И я слышу, что вваливается в поезд какой-то веселый табор каких-то путешественников, и они начинают очень громко разговаривать. Ну, я думаю, ну ладно, они сейчас как бы обустроятся и тоже утихнут. А мы не так. Они начали собирать между собойчик вот именно вот в том кармашке, где я спала. То есть у меня было нижнее место у окна, а у них там у какого-то из них чуваков было вот боковое место. Они туда набились человек 10 и начали просто галдеть. Я думаю, ну сейчас подойдет проводница, потому что время уже 1:30, 1:30, а они не угоманиваются, и никто ничего им не говорит. В итоге я потеряла терпение, я вскочила и сказала, если вы сейчас не замолчите, я вызову полицию, пусть она с вами разбирается. И я не знаю, то ли у меня действительно было такое злое выражение лица, но они тут же как-то так стушевались, что вроде как, ну хорошо, хорошо, все, мы это, расходимся. В общем, я еще полчаса их гоняла, потому что они никак не могли разойтись. Но после этого я думаю, вот это терапия, конечно, сработала, такая вся в себя поверила. Так что они утром передо мной даже извинялись за то, что они нашумели. Но это, конечно, не очень помогло, потому что меня жутко злило, что я пытаюсь заснуть, а они галдят и галдят, галдят и галдят. Короче, я включила эту, знаете, всклоченную тетку, но ни о чем не жалею до сих пор. Такие, ух, бесячие люди.
Мне бы пригодилось, Вики, на умение, потому что я один раз тоже летела со странными соседями. Правда, это был маленький перелет, но я вам сейчас расскажу, поймите мою боль. Еще, когда мы стояли к выходу на посадку, как вы знаете, я раньше всех стою, передо мной стояла парочка. Значит, передо мной стояла парочка, и они вот, сколько мы там ждали, когда нас сейчас начнут запускать, они целовались прям вот при мне. Еще с такими мерзкими причмокивающими звуками. И внутри меня, конечно, было такое противоречие, что, с одной стороны, я думала, ну, целуются и целуются, вот какая разница, они любят друг друга, и они счастливы. А с другой стороны, я думала, почему я должна на это смотреть, ну, вот это что-то интимное. Мне казалось, что я подглядываю за чем-то, что видеть не должна. И мы заходим в самолет, я сажусь на свое место у окна, потому что я всегда беру место у окна. И один парень из этой пары садится рядом со мной. Сижу и думаю, не дай бог, девушка тоже тут, и они будут всю дорогу целоваться. Но нет, она садится прямо за мной. И я думаю, ну, слава богу. Мы взлетаем, и только стюардесса говорит, что можете отстегнуть ремни безопасности, как этот парень поворачивается в дырку между сиденьями,
нет,
и они начинают целоваться. Это какой-то кошмар.
Oh,
я
no,
даже не знала, so какое, имела ли я право делать замечание, но я просто выткнула наушники в уши, отвернулась к своему окошку и сидела и молилась, чтобы этот полет скорее закончился.
Нет, ну это перебор.
У меня есть хорошая история про соседа в самолете.
Не тоже целовались?
Это история про кубанское гостеприимство. Итак, мне было, я думаю, примерно 17 лет. Я летела в Краснодар. Это был как раз тот случай, когда мы с друзьями ехали в путешествие по Краснодарским горам весной. И все мои друзья ехали на поезде, а у меня был какой-то экзамен. И поэтому я одна летела на самолете, чтобы встретиться с ними утром. И мой самолет прилетал поздно вечером, и я должна была ночь провести в аэропорту и утром там приехать на автовокзал и встретиться с ними. План ничего, в принципе. И вот я лечу. И я летела рядом с каким-то мужчиной, который сидел у окошка. И он был очень такой разговорчивый, и когда все начали раздавать еду, и мы перестали там читать и спать, он начал со мной разговаривать. Такой, вот, на-на-на, куда ты летишь? Я рассказываю ему всю эту историю, как бы вот. Он такой, подожди, ты собираешься ночевать в аэропорту? Ну, это же супер небезопасно, зачем? Давай теперь ночуешь у меня дома. В смысле, у моей мамы.
Звучит тоже небезопасно.
Да нет, это какая-то... Нет-нет, спасибо, мне такое не нужно. Мы продолжаем разговаривать, и он продолжает мне говорить, слушай, ну, это вообще не дело, там в аэропорту ты не сможешь спать, потому что тебе нужно будет охранять свой багаж. Давай я тебя привезу к своей маме. Она вообще такая мировая женщина, она путешествовала по горам Тибета. И вы знаете, примерно уже к концу полета мне начинает казаться, что это на самом деле хорошая идея. Мне действительно не хочется спать в аэропорту на своем рюкзаке. Мама звучит как мировая женщина, вот, а мужик звучит как какой-то приятный человек. А мне 17 лет, и я верю во все лучшее в мире. И я такая, ну, да хорошо, окей. Давайте так, переночу у вашей мамы. Он такой, я утром отвезу тебя на автовокзал твой в 6 утра, а то как ты туда доберешься. Вот я такая, ну супер идея. И вот мы приезжаем на вокзал, он помогает мне мой огромный рюкзак взять из багажа. Я такой, ну сейчас вот здесь я подъеду, на машине я тебя отвезу. Я такая думаю, ну ладно, уже темно. Вроде и немного нервничаю, но идея мне все еще кажется неплохой. Он приезжает. Оказывается, что он водит белый Кашкай, и в машине сидят еще два мужика. Вы думаете, что я бегу оттуда, как будто все горит? Нет, я такая, ну что ж, как-то уже неловко отказываться, правильно? Все-таки мы договорились, и он показался таким хорошим человеком. И мы кладем рюкзак в багажник, и меня сажают на переднее сиденье. Он говорит, мы сейчас еще поедем красивой дорогой, покажу тебе Краснодар, очень мой любимый город, вот, и мы едем. Представляет мужиков, что это какие-то там его, типа, друзья, которые я забыла уже, как что-нибудь там делали, и показывает мне там, вот я здесь ходила в школу, вот кубанская там по набережной. все время говорит, какие мы кубанцы гостеприимные. Я еду, мне как-то стрёмно, в машине с тремя мужиками еду по ночному городу, никто не знает, где я вообще. Я побоялась даже писать родителям, что я устроила. Поэтому просто надеюсь на судьбу. В итоге мы остановились, мужики вышли, и мы поехали, и приехали в какой-то дом, а там его мама. Она меня угостила чаем. И меня положили спать в какую-то пристройку. На втором этаже он рассказал, что он, как он ее сделал своими руками. Там забывал ветер. И он уехал в другой дом, где была его жена. Он тут не жил. А утром он приехал и отвез меня на автовокзал и дал жвачку. Конец.
Очень было хорошо. История, но все равно было жутко.
Да, да.
Я просто
я переживала и думала, чем все закончится.
Я знаю, я тоже. И сейчас я думаю, чем я думала. И, по-моему, эта история на самом деле очень плохая, потому что такие истории не должны хорошо заканчиваться, чтобы предостеречь остальных людей, которые их слушают. Но я поверила этому мужчине, потому что мы говорили 3 часа, мне показалось, что он хороший, он оказался хорошим. Но знаете, что мне до сих пор очень стыдно, понимаете, был такой момент в самолете, когда мы еще не были хорошо знакомы, и мы ели обед. Он сказал, ну какой вкусный кексик, может, ты мне можешь свой отдать? Ну, там, знаете, сладенько, да? А я говорю... Нет. Я не дала ему свое сладкое. Теперь думаю, он настолько для них хорошего сделал. А я не дала ему печеньку. Вот так.
Да даже если бы я была с мужиком в хороших отношениях, я бы ему все равно не дала свой кексик. Это мой кексик.
Ну, я тоже так подумала. Но постфактум мне казалось, что я поступила нехорошо. Конец истории.
А у меня есть еще одна история про самолет, и, возможно, после нее вы посчитаете меня сумасшедшей. И не знаю, как это ненормально.
У нас уже был крик на попутчиков, поездка к маме такого человека. По-моему, зарекомендовали себя как леди с очень такие открытым взглядом.
Это просто, ну просто это ужас. Я сама не знаю, почему я так себя вела, но, в общем, я опять летела в Москву. Кажется, Москва мой какой-то город, не знаю, кармический. И до этого мне писал мой знакомый, он знал, что я лечу в Москву, и он тоже туда собирался. Но мы с ним не очень хорошо, мы были мало с ним знакомы, не очень хорошо общались, и вот в этой переписке у нас тоже не очень хорошо сложилась беседа, потому что он предлагал провести этот отпуск условно вместе, а я так не хотела. И мы расстались не на очень приятной ноте. Значит, сижу я в аэропорту, опять у выхода, и вижу, что он тоже идет, и он, ну, что мы с ним сейчас полетим на одном и том же рейсе. И я понимаю, что я не хочу. Ну, то есть, если он меня сейчас увидит, то нам придется разговаривать. А я, ну, не в настроении сейчас разговаривать. Тем более, мы с ним еще мало так знакомы, что вот, знаете, вот это ощущение, когда ты выдавливаешь из себя эту беседу, когда тебе нужно прилагать усилия. Ну, и плюс мы с ним простились не на очень хорошей ноте в переписке. А я сидела с книжкой. Я, значит, книжку так вот представляю к лицу.
Как в фильме.
Да, да, да. Да.
Это всегда и, так незаметно.
Да, но он меня не заметил. И в самолете мы даже с ним вот так вот... Я уже села, потому что я, как всегда, раньше всех, а он проходил мимо, и я тоже отвернулась, чтобы он меня не видел.
И буквы интересные.
Да, мы прилетаем в Москву. Я смотрю, что он выходит, а я думаю, ну я посижу, подожду, когда он уже уйдет, и, скорее всего, он сейчас поедет вот на ближайшем аэробусе, по-моему, это так называется, а я на следующем, который попозже. Я, значит, выхожу там, забираю свои вещи, не спеша иду к этому аэробусу, захожу в вагон, и он там снова сидит, и я опять сажусь, значит, чтобы он меня не видел.
Я думала, ты побежала обратно в самолет.
Нет, но в какой-то момент, когда мы оба вышли из аэробуса, мы поравнялись с ним вот так вот, мы шли рядом, и я шла вот так вот, чтобы он меня не увидел. И я только сейчас понимаю, что я какая-то неадекватная, но самое ужасное, что мы приехали на Киевский вокзал, и я ждала подругу, я зашла в этот, в Бургер Кинг, и села у панорамного окна. Что вы думаете, я сажусь к этому окну, а он стоит прямо рядом с ним и вызывает такси. И я не знаю, я, с одной стороны, чувствовала себя, как, знаете, в этих фильмах, когда люди прячутся за газетками с вырезанными глазами и ведут слежку, а с другой стороны, я понимаю, что ну, я неадекватная. Я же могла ну, поздороваться с ним и сказать, там, я не в настроении сейчас разговаривать, или как-то перетерпеть это. А в итоге я просто от него пряталась.
Ну, такую надо психологическую выдержку иметь.
Да, ноль осуждения. А представь, если он в это время, ты та девочка, с которой мы плохо... Ой, сиди, читай книжку. Пройду, сделаю вид, что я на нее не смотрю.
Ой, вызову, сделаю вид, что я такси вызываю.
Да. Черт, хочу в Бургер Кинге поесть.
Да, ну если вдруг он посмотрит это видео, прости, пожалуйста. Мне очень стыдно.
Есть, кстати, мнение, что чтобы отпуск прошел хорошо, это значит, что его нужно очень тщательно спланировать там, знаете, до мелочей, что ты будешь в какой день заниматься. Вы как считаете, как предпочитаете, что нужно действительно планировать даже мелочи или одна неудачная поездка в Краснодар еще не говорит о том, что не нужно не экспериментировать?
Ну, ты не можешь спланировать, встретишься ли ты со своим знакомым в самолете. Но я на самом деле, с одной стороны, мне кажется, что да, прикольно все планировать, потому что если, например, я не спланирую, чем я буду заниматься, это отпуск, например, будет дома, есть вероятность, что я просто пролежу все это время в кровати и буду смотреть какие-нибудь сериалы и много кушать, и вообще не выходить на улицу. Но при этом, вот если я что-то планирую, а потом это идет не по плану, я расстраиваюсь еще больше. И тут как-то вот двоякая ситуация получается.
Согласна насчет двоякости. Вижу минусы, на самом деле, и в том, и в другом варианте. Мы чаще всего путешествуем не очень спланированно. Например, когда мы поехали с мужем в свадебное путешествие, мы путешествовали по Европе примерно 1.5 месяца, и у нас не было никакого плана. То есть мы уехали после свадьбы из Москвы с одним билетом там, в Болгарию. И после этого мы раз там неделю куда-то переезжали, и мы думали, куда мы поедем. Мы такие, так, ну, прикольные билеты, там, не знаю, в Испанию, прикольные билеты, там, не знаю, в Турин. И вот так перемещались. Но это было прикольно, спонтанно, но мы тратили много времени на то, чтобы... Ну, то есть ты уже в отпуске, ты уже в путешествии, ты сидишь полдня там, ищешь билет, ты подбираешь там жилье, это долго и муторно, и ты в это время никуда не ходишь и ничего не смотришь, и это мне было не очень приятно, и ты нервничаешь, потому что время поджимает, билеты все время дорожают, потому что уже близко. Ну, в общем, в этом были свои минусы, хотя это было и весело. Ну, и в целом мы часто так путешествуем, то есть мы можем закупить билеты все, но все равно уже в конкретном городе мы приезжаем такие, так, мы здесь, что здесь есть? Пойдем сюда. И тоже это занимает время. Но в то же время однажды у меня было гиперспланированное путешествие, потому что его планировала не я. Однажды мне повезло попутешествовать по Исландии. Это было, кажется, самое обалденное путешествие в моей жизни. И мы там были 3 недели. Мы арендовали машину, обогнули все побережье вчетвером. И у нас на каждый день было запланировано несколько мест, которые мы посетим, там, 5 штук. То есть, например, вот мы смотрим этот водопад, мы заезжаем там на вот эти лавовые трещины, мы, значит, едим вот здесь и так далее. И в первый день это было классно, потому что мы очень много всего смотрели, но каждый день мы приезжали на стоянку, там, не знаю, в 10 вечера, в 11 вечера. И каждый день был супер насыщенным, мы начали очень сильно уставать, и мы поняли, что мы не успеваем просто отдохнуть, посмотреть на небушко, на траву, поболтать нормально. Мы взяли с тобой очень много настольных игр, потому что мы думали, что мы будем каждый вечер там играть. Это же весело, путешествовать вчетвером. Но мы ни одного вечера не играли ни во что. Мы просто падали в своей палатке и спали. И мне очень не хватало, ну, знаете, какого-то утра такого неспешного, когда тебе никуда не надо. Ты просто в незнакомой стране смотришь на козочек и такой вау. И было тяжело прям. Несколько дней мы так пожили, а потом я начала всех подбивать на то, что мы скипнули какие-то там водопады или что-то. Они такие, что, не хочешь посмотреть на самый там какой-то водопад? Там очень много самых каких-то водопадов. Я такая, я хочу, но я также хочу посмотреть закат и выпить вина, сидя на траве. Мне это очень важно. И приходилось прям биться за то, чтобы остановить вот эту достопримечательную какую-то гонку.
Ты пробилась? Ты добилась своего?
Один раз. Да, я запомнила, как самый лучший ветер путешествия. Когда мы что-то пропустили, мы раньше приехали в кемпинг, и мы сидели на траве у реки и пили вино, как я хотела. Считаю, лучший был день вообще. Там еще была ручная коза. Представляете, она у них была как питомец, и она все время крала еду и залезала на столы, как непослушный кот, только как бы размером с козу выглядит как коза, блеет как коза, и копыта у него.
В общем, как всегда, как будто бы нужна золотая середина. Я помню, я так планировала поездки, у меня не получалось. Потом я запланировала поездку в Мурманск и подумала, я ничего не буду планировать, буду плыть по течению. Это со мной сыграло злую шутку, потому что, когда я приехала в Мурманск и думала, что я буду ходить гулять по городу, оказалось, что Мурманск, он довольно маленький, довольно молодой. А еще я ездила туда, когда еще, кажется, действовали ковидные ограничения какие-то последние, вроде как так. И музеи были закрыты многие. И у меня отпуск просто был под срывом, я лежала, помню, в хостеле, думала, блин, я все себе испортила, я думала, что я буду там целыми днями что-то исследовать, а тут нечего исследовать. В общем, последний день я спасла положение, найдя очень классную девушку, которая мне устроила экскурсию в Териберку, просто вообще лучшее событие в моей поездке.
Но с тех пор я поняла... Ты была в Териберке, потрясающе.
Да, и всем советую. Правда, не зимой. Девушка мне сказала, что это немножечко может вас подвести, потому что там очень быстро меняется погода, и метель такая, что все заметает мгновенно. Поэтому советуют обычно туда ездить летом, когда в Мурманске хорошая погода. В общем, это меня научило тому, чтобы как раз немножечко держать золотую середину, выбирать некоторые хайлайтсы, которые вот точно, а остальное как получится. И вот моя поездка последняя во Францию осенью была очень классная, потому что когда меня спрашивали, типа, что ты хочешь? Я говорю, просто покажите мне Атлантический океан. И я буду счастлива. И я действительно очень хорошо провела этот отпуск, потому что я умеренно бездельничала, съездила, посмотрела на свой Атлантический океан, то есть какой-то, знаете, этот чек, и уже как-то и веселее стала жить. Поэтому теперь я пока что следую такой стратегии, как говорится, у меня был план, и я его придерживался, надеюсь, она будет работать и дальше.
Я еще поняла, что планирование отпуска не надо никому доверять, но если вы с кем-то едете в поездку вместе, хотя у меня есть подруга, вот рядом с ней, я вообще чувствую себя круто, она берет на себя всю ответственность, и я знаю, что она все сделает классно, но при этом она спросит мое мнение. Один раз вот я была в Казахстане у бабушки с дедушкой, и там вот от Экибастуза до Астаны на электричке ехать всего 4 часа, поэтому, кажется, это прикольно съездить, посмотреть столицу, тем более я в ней была несколько раз, но говорят, что Астана там с каждым годом меняется, и там вообще за 5 лет может измениться до неузнаваемости. Поэтому я решила съездить, и бабушка такая говорит: а у меня вот подруга, у них там есть квартира, она как раз собирается в Астану, давай вот вы вместе съездите, и ты у нее остановишься. Я подумала, ну прикольно, тем более человек, который ориентируется в городе, но нет, это было ужасно, потому что эта бабушка решила быть супер ответственной за мою поездку, и она мало того, что, ну, я думала, что она меня туда довезет, я у нее остановлюсь, одни я буду проводить сама одна, как захочу, и смотреть, что захочу, но она решила, что нет, она мне все покажет, потому что она тут ориентируется, у нее там еще какой-то знакомый, с которым она еще меня свести хотела, но это как бы ладно, и он, значит, нас будет возить на машине, и в итоге это было ужасно, потому что мы ни в одном месте не останавливались, ну, там вот есть очень красивый мост, по которому было бы приятно прогуляться, посмотреть, ну, просто насладиться этим временем, и будь я одна, я бы там, не знаю, провела, ну, максимум 2 часа, мы быстро на него посмотрели и пошли дальше, потом там была мечеть очень красивая, я хотела тоже вот ее поближе досмотреть, но меня просто мимо нее на машине провели, везли, сказали, вот мечеть, класс. Короче, я поняла, что нужно учиться отстаивать свои границы и даже бабушкиным подругам, которые тебя приютили, все-таки обозначать, что нет, я приехала одна, значит, провести время и буду проводить его, как захочу.
Я хочу прогуляться по этому мосту.
Да, я хочу посмотреть на мечеть, а не проехать вокруг нее.
У меня однажды была, не знаю, какая-то похожая неловкая ситуация, когда за меня взяли ответственность. Вот помните эту историю, когда я в Барселону там и линия прилетела позже? Я в этот момент договорилась, что я буду жить у местного, короче, мужика по каучсерфингу. Он был очень милый, потому что, несмотря на то, что я там, о нет, я прилечу, там, не знаю,
да, сегодня вечером... Да, не, мужики в поездке, вокруг тебя постоянно какие-то странные мужики в твоих путешествиях.
Мужчина, не мужик, а мужчина, ну... Все в порядке.
Лера, Айван, Айван!
Не навредили. Короче, мужик был хороший, он очень был приятный. Он, несмотря на то, что я такой, я приеду днем, нет, я приеду вечером, нет, автобуса не будет, я приеду утром. Он такой, ладно, хорошо, хорошо, я все равно могу там тебя встретить. Он меня встретил и довез там до своей квартиры. И оказалось, что у него нет работы, а у него такая работа, что он сдает апартаменты, у него семейный такой бизнес. И ему в течение дня никуда не надо. И он абсолютно свободен. И, кроме того, в самом начале он рассказал мне историю про то, что у него только что была там девушка или пара девушек из, короче, какой-то страны. И он такой, и я почувствовала, что они как бы просто используют меня как бы для бесплатного жилья. Ведь смысл каучсерфинга — это в общении, в том, что ты встречаешься с человеком из другой культуры, вы взаимодействуете, там, рассказываете про свои города и страны, и хост показывает тебе город, а ты его там спрашиваешь, с ним гуляешь, и всякое, ему рассказываешь тоже, это интересно. И все такое. И он такой, так вот, а эти девушки, они вообще не хотели, ну, совсем проводить время вместе, то есть вообще они приходили очень поздно, уходили очень рано, я их вообще не видела, я чувствовала, как будто я просто держу отель, мне было довольно неприятно. И я такая, окей, у меня есть ответственность в данном случае, потому что понятно, что, ну, ему это было неприятно, мне бы не хотелось произвести такое же впечатление. Я не ожидала, что у него будет столько времени. Обычно, ну, когда я раньше ездила, у всех была какая-то работа, свои какие-то друзья и чего-то, и мы просто там за вечер, может, какой-то ходили, вместе завтракали. Тут он целый день был готов со мной ходить по Барселоне и показывать мне все, и вот парк там, и значит, и на море, и значит, какую-то кафешку. И это было классно один день. И второй, но я начала уставать. Ну, то есть, он не мой друг, интересно, культурный обмен и все такое. Но общаться два дня без перерыва с человеком, с которым только что познакомился, очень трудно. И мне пришлось выдумать, что мне уже там пора куда-то ехать, и я нашла себе другого хоста и переехала в другое место, потому что я просто поняла, что я не вывожу вот такое какое-то интенсивное общение. Я не могла оставить свою границу и сказать, я хочу погулять одна, мне хочется посмотреть на Барселону, просто побыть в ней самой. У второго чувака была работа, его постоянно не было дома. Мне очень это понравилось. Хотя я с уважением отношусь к принципам сообщества, просто я очень устала разговаривать.
Ну, не знаю, по-моему, этот мужик как будто манипулятор был. Мне кажется, он просто тобой сманипулировал в самом начале.
Ну, я, может, так немного как-то спрессовала историю, то есть он не рассказал об этом в самом начале, ну, просто он-то упомянул. Ну, в общем, впечатление у меня сложилось. Мужик был хороший, добрый, просто много его было очень.
Ну, окей, мы сейчас рассказали кучу разных историй о нашем отпуске, нашем отдыхе и о том, как он иногда бывает испорчен. Но вот как вы думаете, можно ли что-то предпринять или есть какие-то лайфхаки, чтобы, ну, какие-то моменты предусмотреть? Потому что мои главные лайфхаки заключаются в том, что, во-первых, это нужно занизить ожидания. Это прям актуальный для меня лайфхак, потому что я обычно себе представляю, что отпуск будет невероятно крутой, там, не знаю, как в кино.
Я тоже, а что?
Ну да, а потом, когда что-то идет не по плану, я очень расстраиваюсь.
Я тоже, я всегда плачу. Хотя бы раз за отпуск от того, что что-то не так. Например, нет балкона. Не знаю, что-нибудь еще.
Вот, это мой такой лайфхак. А второй лайфхак, который мне очень спас жизнь, когда... Спас жизнь, звучит странно. Очень мне помог, когда я недавно ездила в Москву, это купить ортопедические стельки. Это актуальная штука для тех, кто любит много
Уважаю.
Ходить. И это вообще лучшая покупка в моей жизни была, потому что до этого я постоянно, из-за того, что я в отпуске много гуляю, много куда хожу, у меня постоянно мозоли, я постоянно ноги отваливаются, потому что особенно... Ну ладно, если ты в кроссовках гуляешь, но если ты гуляешь в какой-то другой обуви, там, в сапогах, например, если это весна или осень, то у тебя нагрузка как-то неправильно распределена по стопе, и тебе больно, и очень устаешь. А тут я купила ортопедические стельки, и это просто, это было невероятно. Я прям чувствую, как мои ноги еще отдыхают во всех этих моих путешествиях и прогулках.
Классный совет. Однажды я перестала экономить и стала покупать билет на общественный транспорт, когда я путешествовала по городу, и это на самом деле сильно улучшило количество вещей, которые я смогла увидеть, потому что обычно я просто приезжала и 30 тысяч шагов наматывала по городу, но так ты можешь делать примерно 3 дня, а потом больше не можешь. Освоила вот эти карты приложения с местными автобусами, и все стало лучше. Хотя, мне кажется, это не очень крутой совет, в смысле очевидный, да?
Ортопедические стельки.
Прям оригинально. Супер, супер.
И общественный транспорт тоже. А я, наверное, назову лайфхаком по мотивам нашей беседы. Это отстаивание личных границ.
Да,
терапия. Это самый лучший лайфхак. Да. Чтобы ты говорила всяким хостом, что, извините, у меня уже планы. Я хочу погулять по мосту, по Барселоне, посмотреть поближе на мечеть. И самое главное, это то, что, мне кажется, стойко как-то вот выстраивание личных границ и вообще как бы терапия помогает быть уверенной в себе, потому что путешествие — это всегда какая-то неизвестность. Особенно, если это другая страна, другая культура, ты не знаешь, чего тебя ожидать, ты там один, у тебя непонятно, а вдруг что-то случится с деньгами, а вдруг что-то случится с гостиницей, и вот тут очень здорово, когда ты будешь достаточно уверен в себе, чтобы такой, так, ну, что бы ни случилось, я разберусь. Вот мне этого очень не хватает в путешествиях, я очень дико стрессую, потому что я думаю, все, я сейчас где-нибудь потеряюсь, что-то без меня улетит, уедет, и я навсегда здесь останусь, меня посадят в местную тюрьму за нарушение визового режима, и все, мы умрем. Мне очень не хватает вот этой вот стабильности, что я научилась кричать на попутчиков, которые в 2 часа ночи кричат вот, и веселятся, когда надо спать. Следующий мой шаг — это стать уверенной, чтобы подходить так, сейчас я буду как-нибудь, где-нибудь, на каком-нибудь языке, я объясню, что мне надо, и мне помогут. Я тогда буду считать, что все мои путешествия будут получаться идеальными, и все мои отпуска, вне зависимости, как где, когда и что.
Ну, кстати, эта уверенность бы мне пригодилась, потому что вот как раз-таки на общественном транспорте в незнакомых городах и странах, если я одна, я не езжу, потому что мне страшно, что я проеду другую остановку. И ладно, если это, ну, где-то в России, ты хотя бы можешь, ну, прочитать на русском языке и понять, что происходит. А если это какая-то страна, где не на английском даже станции написано, то все.
А у тебя еще, может быть, нет интернета местного.
Да.
Да, да. Это, кстати, тоже лайфхак. Не экономить на симке, потому что сколько я потратила лишнего времени в путешествиях из-за того, что мне нужно было дойти до Макдональдса, чтобы подключиться к Wi-Fi и узнать, где я и куда-то мне нужно пойти или с кем-то связаться. Я очень много раз так путешествовала и только, не знаю, некоторое время назад начала себе позволять просто купить симку.
Лайфхаки полезны, но я, знаете, что поняла, что мы постоянно концентрируемся на путешествиях, и я надеялась, что этот выпуск еще полезет.
Сори, не по адресу. Я бы хотела, чтобы мне кто-то рассказал, как дома отдыхать.
Просто себя не корить. Я, как человек, который несколько последних отпусков провела дома, предыдущие я вообще проспала. Я реально выкладывала в соцсети фотки, что типа, как ты провела отпуск, и я просто выкладывала фотки, как я сплю со своей кошкой. Я ни о чем не жалела в этот момент. Ты до сих пор считаешь, что отлично провела отпуск. Поэтому лайфхак для отпуска дома – не корить себя за то, что вы проводите отпуск дома.
Супер. Это тоже ничего.
Она была гением. Никто не додумался до этого.
Но я вообще счастлива. Это итог нашего выпуска. Я надеялась, что мы сможем донести эту мысль до наших слушателей и слушательниц. Будет круто, если наши зрители на Ютубе напишут в комментариях о своих странных соседях в поездках, о странных хостелах и вообще о своих неудачах. Мы с удовольствием почитаем. Оставляйте свои комментарии в соцсетях и подписывайтесь на нас на всех доступных площадках. А еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные случаи жизни. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока.
Пока.
Пока-пока.